эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 27 октября, четверг. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Олег Львов. Здравствуйте. Вот главная тема нашей программы. Сегодня, как ожидается, будет объявлен победитель премии имени Андрея Сахарова. Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе достигли соглашения о финансовой помощи Греции и укреплении стабильности единой европейской валюты евро. Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Джон Бейнер упрекнул Россию в стремлении восстановить могущество и влияние в советском стиле. Эти и другие темы, а также новости экономики и культуры в нашей программе в следующие 50 минут. Сегодня, как ожидается, будет объявлен победитель одной из самых престижных правозащитных премий мира – премии Европарламента имени Андрея Сахарова «За свободу мысли». Один из номинантов – координатор гражданской инициативы «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко. В настоящее время 48-летний политик отбывает двухлетний тюремный срок за участие в акции протеста оппозиции в день президентских выборов 19 декабря 2010 года. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Один из лидеров Европейской Беларуси Дмитрий Бондаренко во время избирательной кампании являлся доверенным лицом экс-кандидата президента Белоруссии Андрея Санникова. В ночь на 20 декабря прошлого года, после многотысячной акции против фальсификации президентских выборов, был задержан, несколько месяцев удерживался в следственном изоляторе Комитета госбезопасности, а 27 апреля суд приговорил его к 2 годам тюрьмы. Сейчас отбывает наказание в исправительной колонии номер 15 Могилева. Напомним, что бывший претендент на высший государственный пост Андрей Санников приговорен к 5 годам колонии усиленного режима за организацию массовых беспорядков. Также за решеткой остается еще один экс-кандидат президента Николай Статкевич, осужденный по той же статье на 6 лет тюрьмы. Кандидатуру белорусского политзаключенного Дмитрия Бондаренко на премию Европарламента в начале сентября выдвинул польский депутат Марек Мигальский. Согласно регламенту, номинантов на премию имени Сахарова предлагают депутатские фракции Европарламента или группы депутатов, которые должны собрать поддержку кандидата не менее 40 подписей. Ольга Бондаренко, супруга белорусского номинанта, говорит, что известие о выдвижении Дмитрия на престижную премию его близкие, друзья, коллеги встретили с огромным энтузиазмом, хотя сам он всецело на стороне сподвижников арабской весны.
Это было очень приятно, я была горда за Диму. Но единственное, что Дима говорит, конечно, на фоне арабской весны, естественно, они должны получить, ну, как ему кажется, арабская весна – это арабская весна. Тем не менее, сам факт выдвижения для нас просто супер. Во-первых, приятно внимание, приятно, когда тебя замечают, когда ты попадаешь в компанию с хорошими людьми, с борцами.
Столько помилованных было указано лукашенковским, а Дмитрий не помилован, несмотря на и болезни обострившиеся.
Многие спрашивают, честно говоря, это такая большая загадка. Ну, может быть, потому что он был основным координатором компании Андрея Санникова, а компания была очень успешной. В общем-то, практически без денег. Прошла так успешно, реально, как все сейчас говорят, что Санников в Минске точно выиграл выборы. Может быть, поэтому. Но они же знают, они слушали телефоны, они знают все. Видимо, роль Димы оказалась достаточно весомой в их глазах, раз он до сих пор еще не на свободе.
По словам Ольги Бондаренко, ее муж не собирается просить о помиловании у самопровозглашенного Лукашенко, поскольку не считает себя в чем-либо виновным. Кстати, 20 августа истекла 3-я часть срока заключения Дмитрия Бондаренко, и согласно закону он имел право на смягчение наказания. Однако в условно-досрочном освобождении политзаключенному отказано без объяснения причин. Уже находясь в заключении, Бондаренко перенес сложную операцию на позвоночнике, однако ему не позволили пройти рекомендованную врачами 6-месячную реабилитацию и этапировали в колонию на носилках. Его близкие опасаются, что при отсутствии необходимой медицинской помощи Дмитрий навсегда может стать инвалидом. Координатор компании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко широко известен в политических и культурных кругах Беларуси с начала 90-х, когда в компании Дайнова курировал концертную деятельность, занимался поддержкой и продвижением талантливой молодежи. Впоследствии работал на независимой радиостанции «Радио 101.2 FM», которая была заподозрена властями в симпатиях к оппозиции и закрыта. Дмитрий Бондаренко – один из основателей гражданской инициативы «Хартия-97», доверенное лицо кандидата в президенты Андрея Санникова на президентских выборах 2010 года. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе после многочасовой дискуссии достигли соглашения о финансовой помощи Греции и укреплении стабильности единой европейской валюты евро. Как заявил на пресс-конференции по итогам переговоров президент Франции Николя Саркози, прорыв на переговоров был достигнут после того, как частные инвесторы согласились списать 50% долгов Греции. Кроме того, Афинам будет выделено дополнительно около 100 миллиардов евро в виде кредитов ЕС и Международного валютного фонда. Многие европейские банки должны будут пройти рекапитализацию, причем до ее завершения будет запрещена выплата бонусов и дивидендов их сотрудникам и акционерам. С подробностями брюссельский журналист Виктор Анучко.
Саммит Европейского Союза, открывший этот очередной раунд в борьбе за укрепление евро и спасение экономики Греции, по сравнению с недавней встречей в том же формате 23 октября, на этот раз прошел быстро, организованно и, как следует из заверений премьера, председательствующей в Евросоюзе Польши Дональда Туска, мирно. Подготовительная работа последних дней, о которой было столько сказано с трибун учреждений ЕС, видимо, дала себя знать. На пресс-конференции Дональд Туск рассказал об итогах.
Главным тематом этого встречи
был... Главным вопросом было, как нам побыстрее договориться о программе рекапитализации банков. После нашего совещания началась встреча глав государств и правительств зоны евро. На нашем совещании обсуждались очень важные вопросы, связанные с евро, которые имеют последствия для всех стран Евросоюза. Мы настаивали на интеграции зоны евро, но такой, которая бы не ослабила экономической конвергенции всего Европейского Союза. Мы говорили о финансовом кризисе, мы говорили об экономическом управлении, о самых важных проблемах в зоне евро и в Евросоюзе.
Большей интеграции в рамках группы евро.
Но, конечно, главный итог встречи лидеров 27 государств – это договоренность по рекапитализации банков, закрепленная в принятой саммитом декларации. Ввиду исключительных обстоятельств, говорится в этом документе, собственный минимальный капитал банков должен быть доведен до 9% от их активов. По словам польского премьера, все участники саммита ЕС без исключения согласились с проектом рекапитализации. Было сообщение Европейской банковской организации о том, что для обеспечения 9% порога рекапитализации потребуется больше 106 миллиардов евро дополнительного капитала. Саммит еврозоны затянулся на долгие часы, далеко за полночь, и аккредитованные журналисты, те, у кого хватило выносливости встретить утро в пресс-центре Совета ЕС, спали, положив головы на столы, а лидеры 17 стран под предводительством германского канцлера Ангелы Меркель и французского президента Николя Саркози продолжали дискуссии с банковскими структурами. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Юрий Лужков намерен подать иск в суд на главу администрации президента России Сергея Нарышкина. Бывший сокамерник Михаила Ходорковского Александр Кучма попросил политического убежища в Великобритании. В Амурской области женщин-заключенных избивал заместитель начальника колонии майор Сергей Зычков. Число жертв землетрясения на востоке Турции достигло 481. В Европарламенте в Страсбурге сегодня объявят имя лауреата премии за свободу мысли имени Андрея Сахарова. Следующая новостная сводка на волнах Радио Свобода через четверть часа. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода не пропустите повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот ее главные темы. Октябрьское кинообозрение, споры о Елене, кинофестивали в Вене и Москве. Теркель на русской почве, беседы с критиком Жан-Пьером Стальгасом. Незнакомый Уэллс о романе Дэвида Лоджа «Человек многих талантов». Слушайте программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 14 часов на волнах Радио Свобода. А мы продолжаем программу «Свобода в полдень». И сейчас темы из свежих российских газет. Газета «Ведомости» сообщает сегодня, что на сайте Минэкономразвития опубликован подготовленный министерством проект отрицательного отзыва правительства на внесенные в Госдуму поправки в закон о госзакупках. В случаях принятия поправки усложнили бы чиновникам покупку дорогих легковых автомобилей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Депутаты Александр Куликов и Владимир Никитин, оба из фракции КПРФ, предложили разрешить покупку легковых автомобилей дороже 1 миллиона рублей только с разрешения правительства. По их мнению, это повысит эффективность расходования бюджетных средств. Ранее с инициативой таким образом ограничить госзакупки машин дороже 2 миллионов рублей выступил основатель проекта «Роспилинфо» Алексей Навальный. В 2007-2009 годах государство и контролируемые им компании поддержали продажи моделей Toyota, Lexus, BMW, Audi и Mercedes ценой свыше 2 миллионов рублей, более чем на 4 миллиарда 500 миллионов рублей. Свидетельствуют данные, опубликованные в сентябре депутатом Геннадием Гудковым из фракции «Справедливой России». Самые популярные автомобили у российских чиновников и руководителей госкомпаний – BMW 7 серии, Audi A8, Toyota Land Cruiser, а также Lexus LS и LX. На государственные деньги заказчики покупают не только автомобили, но и, например, технику, мебель, различные услуги, поэтому проблему низкой эффективности расходования бюджетных средств законопроект в комплексе не решает, говорится в проекте отзыва. Даже проблема только по автомобилям таким образом решена не будет, считает Минэкономразвитие. Закупка дорогостоящих автомобилей с учетом более длительного срока эксплуатации в ряде случаев может потребовать меньше расходов бюджета, чем более частый ремонт и замена дешевой техники. Наконец, необоснованно, почему верхняя планка должна быть именно в 1 миллион рублей, добивают идею депутатов в министерстве. Никитин с замечаниями не согласен. По его словам, фракция КПРФ сделает все возможное, чтобы инициатива была поддержана. Чиновники должны ездить на обычных машинах, пригодных для работы, которые не будут летать на бешеных скоростях с мигалками и сбивать граждан, уверен он. Похожий законопроект, но ограничивающий закупки автомобилей дороже 2 миллионов рублей, внес и депутат Гудков. Несмотря на отрицательный отзыв на поправки Куликова-Никитина, Гудков верит, что его законопроект правительство поддержит. А если не поддержит, у него найдутся материалы для еще одного скандала в связи с закупками госзаказчиками автомобилей. Премиальные автомобили дороже в обслуживании в сравнении со средним классом, а ломаются при этом не реже, говорит депутат, сам владеющий внедорожниками «Хаммер H3» и Audi Q7. Как показывает практика, обслуживание сверхдорогих автомобилей чиновников может обходиться в миллионы рублей в год. О том, что в данном случае постулат «мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи» не годится, говорит и независимый автомобильный журналист Сергей Асланян.
Минэкономразвитие – это такая удивительная организация, в которой, в принципе, специалистов, во всяком случае, по автомобильным вопросам, судя по всему, нет ни одного. Люди на обывательском уровне судачат о том, о чем не имеют ни малейшего представления, хотя, в принципе, Минэкономразвитие – это контора, которая занимается развитием того, чего нет. Экономики нет, они ее развивают. Поэтому почему бы с автопромом не допускать подобные глупости? И люди, будто дорогие престижные машины не ломаются, это сказка, которую придумали глупые люди для еще более глупых. На высокотехнологичной, условно говоря, BMW X5 за 100-тысячный пробег перебрать двигатель пару раз – это обычно, это нормально. И чем дороже машина, чем больше в ней технологических нюансов, тем сложнее она, а то, что сложно, ломается чаще, чем то, что просто. И в этом отношении «Жигули», они будут более живучие и менее затратные, причем в десятки раз, потому что у «Жигуля» у него и ТО стоит дешевле, и запчасти копеечные, и норма час примитивный. И сама по себе конструкция настолько простая, что даже если поломалась, то починить можно за 2 копейки. Когда поломается BMW, это очень серьезная технологическая операция, которая стоит колоссальных денег. При том, что и норма час на официальной техстанции настолько чудовищная, что не всем владельцам по карману. Минэкономразвитие печется вот об этом неснижаемом пределе, о том, чтобы машина была там дороже, не дешевле. Они пытаются удержать какую-то сумму и утопить сейчас законопроект КПРФ только потому, что они как раз являются потребителями этих автомобилей. Они не хотят в «Жигули». Если ты человек с галстуком, полномочиями и отъетым лицом, то как же ты можешь себе позволить под это лицо примитивную машину? Ты уважаемый ровно настолько, насколько дорогой у тебя автомобиль. А все сказки о том, что, например, вот Дальний Восток у нас живет иллюзией, японские машины не ломаются. Ломаются еще как. Там большая немецкая тройка – это машины, которые живут в веках. Ничего подобного. Это все обывательские разговоры, которые не имеют под собой никаких оснований.
Независимый автомобильный журналист Сергей Асланян о причинах нежелания Минэкономразвития умерить автомобильные аппетиты чиновников. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас возвращаемся к важным международным событиям. Спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Джон Бейнер, упрекнул Россию в стремлении восстановить могущество и влияние в советском стиле и призвал администрацию Барака Обамы занять более жесткую линию по отношению к бывшему сопернику Соединенных Штатов по холодной войне. Слово нашему вашингтонскому корреспонденту Алану Давыдову.
Выступив в Вашингтонском фонде наследия, Джон Бейнер выразил озабоченность последствиями ожидаемого возвращения премьер-министра России Владимира Путина на пост президента страны. По мнению Бейнера, Соединенные Штаты должны пересмотреть свою политику перезагрузки отношений с Россией. Спикер также предупредил демократическую администрацию Обамы, что Палата представителей, в которой большинство составляют республиканцы, не будет законодательно оформлять нормализацию американо-российских торговых отношений до тех пор, пока Россия не урегулирует свой территориальный спор с соседней Грузией. В самой России все поставлено на ужесточение внутреннего контроля. Ключевые отрасли национализированы, независимые СМИ подавляются. Членов стойкой оппозиции избивают и заключают в тюрьму. Россия использует свои природные ресурсы как оружие и сотрудничает с нестабильными и опасными режимами. В применении России старых методов и старого мышления мы видим не что иное, как попытку восстановить могущество и влияние в советском стиле. Речь Бейнера стала отступлением от его традиционной сосредоточенности на проблемах американской экономики и сокращение бюджетных расходов, которые он демонстрировал все 10 месяцев после того, как стал спикером Нижней палаты Конгресса. Представители американского бизнес-сообщества воспринимают эту речь как тревожный знак в ожидании голосования в Конгрессе по возобновлению нормальных торговых отношений с Россией, которое, в свою очередь, должно открыть России дорогу во Всемирную торговую организацию, а значит, стимулировать новые инвестиции в российскую экономику. Бейнер увязывает голосование по вступлению России в ВТО с российско-грузинским пограничным спором, идущим со времен вооруженного конфликта двух стран в 2008 году. По словам спикера, он видел тревожные сообщения о том, что администрация Обамы якобы побуждает Грузию принять требования России. Прокомментировать выступление спикера Палаты представителей Джона Бейнера я попросил Пола Сондерса, исполнительного директора Центра национального интереса в Вашингтоне. Хотя я не припомню, чтобы спикер в обозримом прошлом говорил о России, он регулярно выступает по широкому кругу проблем внутренней и внешней политики, и я не вижу странного в том, что на этот раз он коснулся российской тематики. Его выступления, как я уверен, отражают озабоченность многих республиканцев на капиталистском холме стратегии администрации Обамы в отношении России, а в более широком смысле озабоченность многих американцев ситуацией в самой России и действиями российского правительства. Ключевой вопрос – неопределенность в том, как скажется на России и на американо-российских отношениях решение премьер-министра Владимира Путина снова идти в президенты. В какой степени предложение спикера Палаты представителей о пересмотре перезагрузки отношений с Россией может оказаться действенным? Само по себе выступление Бейнера важно, но в действительности оно окажет воздействие на политику администрации в том случае, если спикер подкрепит свои заявления действиями. Так, проблему приема России в ВТО и установления нормальных долгосрочных американо-российских торговых отношений спикер увязал с проблемой территориальной целостности Грузии, хотя не совсем ясно, насколько он сам убежден в правомерности этой увязки. Но если работающие под его началом республиканцы в Палате представителей продолжат жестко придерживаться такой позиции, тогда администрация Обамы не сможет с нею не считаться. И это, вероятно, окажет значительное воздействие на американскую политику в отношении России. Сказал Пол Сондерс, исполнительный директор Центра национального интереса в Вашингтоне. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Число жертв землетрясения на востоке Турции достигло 481, ранены более 1600 человек. Таковы последние данные турецких властей. Спасатели продолжают разбор завалов. Эпицентром землетрясения стал город Ван, центр одноименной провинции на юго-востоке Турции. Множество людей вынуждены жить на улице. Турция согласилась принять гуманитарную помощь от других стран, в том числе и Израиля. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
В наиболее пострадавшем от землетрясения городе Ван продолжают работать спасатели с собаками и ищейками. Работы не прерываются и ночью. При разборе завалов используются автокраны и другое тяжелое оборудование. Горожане по-прежнему боятся заходить в свои дома и проводят ночи на улицах. Температура в зоне бедствия по ночам опускается до 0 градусов. Начался дождь со снегом. Чтобы согреться, люди жгут костры на улицах. Дети собирают остатки мебели из разрушенных домов. Палаточные лагеря, их около 10 в пострадавших районах, в Турции называют деревнями ужаса. В зоне бедствия нарушена подача электричества. Его обещают восстановить в течение нескольких дней. Не хватает самого необходимого – теплых вещей, памперсов, перевязочных материалов. Теплые одеяла на вес золота. За одеяло из верблюжьей шерсти на черном рынке дают 10 батонов белого хлеба. Около 40 тысяч человек спят практически под открытым небом. Из кранов течет не вода, а глина. Коммуникации повреждены, говорит 50-летний житель города Ван Ахмед Дурдак.
Мы сильно промерзли, дети заболели, нет горячей воды, нет туалета. Сколько мы будем здесь сидеть, не знает никто. Кто собирается нам компенсировать потерянное имущество? В лагерях не хватает для всех места. Женщины-мусульманки не могут находиться в одной палатке с посторонними мужчинами. А нам предлагают всем вместе заселяться. Этого не может быть.
Оппозиционные СМИ сообщают, что в районе бедствия царит настоящий хаос. Спасатели не могут самостоятельно справиться с таким масштабным бедствием. Не хватает спецтехники, инженеров, которые могут организовать спасательные работы. На юго-востоке Турции живет в основном курдское население. Прокурдские партии призывают весь народ объединиться и проявить солидарность. Лидеры этих партий критикуют власти Турции за неспособность координировать ход работ. Координация между Анкарой и местными властями никуда не годится, заявил мэр города Ван. Нам сообщают, что из центра выслали тысячи палаток, но мы не можем их отыскать среди заявленных в аэропорту грузов. Мэр также рассказал о бунте заключенных в местной тюрьме.
Над тюрьмой поднимаются клубы дыма и пламени, слышны выстрелы. Заключенные подожгли тюрьму и набросились на охранников, так как руководство тюрьмы не позволило им покинуть помещение. Тюрьму окружили сотрудники сил безопасности. У тюремных стен также собрались возмущенные родственники заключенных.
Турция согласилась принять международную помощь, вопреки недавним заявлениям властей страны о том, что такая помощь не потребуется. Анкара направила соответствующие запросы 30 странам, включая Израиль, с которым у нее острый дипломатический конфликт. Как сообщают СМИ, Турция обратилась в израильское посольство с просьбой прислать дома-фургоны для людей, которые остались без крова. В городе Ван удар стихии выдержали 10% зданий. Экономика региона практически парализована, закрыты банки, индустрия. Реальные предприятия. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода слушайте программу «Время гостей». Известные и интересные люди ведут разговор о стране и мире, отвечают на вопросы в прямом эфире. Сегодня программу «Время гостей» ведет Михаил Соколов. Что сегодня бизнесу нужно от российской власти, а власти от бизнеса? В программе выступит председатель организации «Деловая Россия» Борис Титов. Не пропустите программу «Время гостей» сегодня на волнах Радио Свобода в 19 часов по Москве. Московскому времени. В Москве 12:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе после многочасовых дискуссий достигли соглашения о финансовой помощи Греции и укреплении стабильности единой европейской валюты. Будут списаны 50% долгов Греции, кроме того, Афинам будет выделено дополнительно около 100 миллиардов евро. Страны ЕС договорились также об увеличении Европейского фонда финансовой стабильности. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков намерен подать иск в суд на главу администрации президента России Сергея Нарышкина в связи с высказываниями последнего о запредельном уровне коррупции, который царил в Москве при Лужкове. Женщин-заключенных в Амурской области избивал заместитель начальника колонии поселения майор Сергей Зычков. Как сообщили сегодня в Генеральной прокуратуре России, это было установлено в ходе проверки. Возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий с применением насилия. Бывший сокамерник Михаила Ходорковского Александр Кучма, утверждавший, что от него требовали убить экс-совладельца ЮКОСа, попросил политического убежища в Великобритании. Кинорежиссер Сергей Говорухин, сын режиссера Станислава Говорухина, скончался в Москве. Ему был 51 год. Число жертв землетрясения на востоке Турции достигло 481, ранены более 1600 человек. Таковы последние данные турецких властей. Спасатели продолжают разбор завалов. В Европарламенте в Страсбурге сегодня объявят имя лауреата премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова. Претендентов на награду трое. Это группа общественных активистов из арабских стран, где в этом году произошло падение авторитарных режимов, белорусский оппозиционер Дмитрий Бондаренко и община колумбийских фермеров, получившая известность своей мирной борьбой за социальные права. Совет Безопасности ООН в ближайшее время может завершить срок действия мандата на военную операцию в Ливии. В Ирландии сегодня проходят президентские выборы. На пост главы государства претендует 7 кандидатов. Рекордное число за все время существования Ирландской республики.
Продолжается программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Олег Львов. В Московском городском суде стороны сегодня обсудят последствия вердикта, вынесенного накануне присяжными по делу об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова. Волков был убит в драке, произошедшей на Чистопрудном бульваре в Москве в июле 2010 года. Этот случай стал первым в ряду конфликтов, получивших широкий общественный резонанс из-за гибели футбольных фанатов. Однако до суда дело дошло позже, чем дело Егора Свиридова, который был убит в драке на Кронштадтском бульваре в Москве спустя полгода после смерти Волкова. В обоих случаях присяжные посчитали всех подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
За убийство Юрия Волкова, известного в кругу болельщиков московского «Спартака», судили двоих. По версии следствия, конфликт, в результате которого был убит Волков, спровоцировали Ахмед Паша Айдаев и Бекхан Ибрагимов. Во время драки Айдаев нанес Волкову ножевое ранение в грудь, оказавшееся смертельным. Ножевые ранения получили и двое других участников драки, которые проходят по делу потерпевшими. В Мосгорсуде дело рассматривалось с участием присяжных, но за закрытыми дверями. Закрыть процесс просили потерпевшие, заявившие председательствующему, что в их адрес поступают угрозы. После полутора месяцев разбирательства и почти четырехчасового обсуждения коллегия вышла из совещательной комнаты с обвинительным вердиктом. Он вынесен единогласно, при этом подсудимые признаны незаслуживающими снисхождения. Вот как прокомментировал вердикт адвокат Ахмед Паша Айдаева Аслан Ацуев.
Присяжных я не виню. Все, что они слышали, любой человек на их месте, в принципе, поступил бы так же. Остальное, все факты, 18 доказательств письменных, видеозапись, 5 наших свидетелей, все судья не разрешил вот этих людей нам и документов предоставить. Соответственно, из этого вытек такой вердикт.
Гособвинители от комментариев отказались, сославшись на закрытость процесса. Вероятнее всего, они выскажутся после оглашения приговора, который будет вынесен вслед за обсуждением юридических последствий вердикта. Именно на этой стадии прокуратура заявляет о том, какие наказания она считает нужным назначить подсудимым. Впрочем, уже сейчас известно, что защита обжалует приговор. Адвокаты утверждают, что во время слушаний был нарушен принцип состязательности сторон и право подсудимых на защиту, говорит адвокат Бекхана Ибрагимова Зезак Микаилова.
Меня прерывали разов 50, когда я выступала. Но, тем не менее, выступали все, пытались донести это. Но когда я называла листы дела, и ссылаясь именно на права заседателя присяжных, сказала, что вы можете воспользоваться своим правом, а чтобы председательствующий вам разъяснил доказательства, которые вам непонятны. Я вас очень прошу воспользоваться этим правом, чтобы вам разъяснили протокол места происшествия, где, значит, был выдан Сулейманом этот нож. Все экспертизы, на которые ссылается обвинение. На это судья рассказал. Адвокат, вы думаете, прям как в кино это будет? Я не собираюсь ничего представлять, я не собираюсь ничего этого делать. А это закон говорит, не кино это.
Первоначально подозрение в убийстве Юрия Волкова пало на Магомеда Сулейманова, но он избежал уголовной ответственности. Несмотря на чистосердечное признание, раскаяние и то, что он выдал орудие преступления, следователи посчитали, что Сулейманов себя оговорил. Однако родственники нынешних подсудимых полагают, что Сулейманов избежал ответственности за взятку. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Есть ли политический подтекст у судебных процессов по делам об убийстве футбольных болельщиков? Вот как на этот вопрос ответили жители города Обнинск, корреспонденту «Радио Свобода» Алексею Собачкину.
Никакой политики там нет. Дело было громкое, дело имело огромнейший общественный резонанс. И мне кажется, то решение, которое было вынесено судьей, я с ним согласна, и люди понесли заслуженное наказание.
Власти смотрят на все то, что происходило перед задержанием этих людей и во время вынесения приговора. Их же отпустили, а после этого начались волнения. Но самого политического подтекста здесь нет. Это решение взвешенное, я думаю.
Мне очень сложно увязать убийство болельщика и судебное разбирательство, связанное с этим, и какие-то политические аспекты.
Политическая, тем более национальная подоплека, скорее всего, стоит на втором плане.
Я думаю, что никакой политической подоплеки нет. Это обычное преступление, за которое наказали человека.
Ой, я в этом плохо разбираюсь. Не могу сказать вам сейчас.
Политическая подоплека в этом есть непременно. В преддверии выборов нужно кому-то баллы зарабатывать.
Политического подтекста, с моей точки зрения, там такого нету. Национальный вопрос может быть, а потому что, ну как, десятое к первому не приклеишь. Ну, какое отношение имеет, скажем, ДТП в Обнинске тому, что Юлию Тимошенко арестовали? Так и здесь.
Политический момент в этом существует, потому что обычно в нашей стране, к сожалению, некоторых людей за убийство не то что не наказывают, дают у нас условные. Я лично знаю, как человек за жестокое убийство посадили всего на 3 года, при этом через год у него произошла амнистия. Вот мое личное мнение, что это, скорее всего, все-таки связано с политикой.
Я думаю, что это уголовка.
Думаю, что политического подтекста тут нет. А если бы еще бы такие решения в каждом случае принимались, когда происходит убийство, то было бы больше порядка в стране.
Есть в этом политика, политический интерес.
Возможно, политический подтекст в этом есть, но нам все равно не будет понятно, какой. Возможно, это вот что-то вроде показательной порки, чтобы вот остальным неповадно так было. Тем более, что вот у нас и, простите, мигранты не очень хорошо у себя в стране ведут, и футбольные фанаты тоже дисциплины не блещут.
Просто уголовка, я думаю. Просто случайно встретили эти дагестанцы, встретили, убили его, расстреляли. Сколько они там пули в него всадили. Нету никакой политики здесь.
Разумеется, этот подтекст есть. Все сделано для того, чтобы успокоить массы накануне выборов. И то, как это преподносится, освещается, и то, куда это ведет именно в зале суда, это все укладывается очень хорошо в эту парадигму.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, есть ли политический подтекст у судебных процессов по делам об убийстве футбольных болельщиков. Алексей Собачкин для «Радио Свобода», Обнинск.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Петербурге вышел учебник «Толерантности для полицейских». Книга называется «Петербургский полицейский. Основа толерантного поведения». Ее подготовили сотрудники Российского государственного университета имени Герцена по заказу городского правительства, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Первый раздел учебника «Этноконфессиональная ситуация в современном Петербурге» немного рассказывает об истории города, а главное, дает перечень современных этнических и конфессиональных сообществ и объединений. Вторая часть называется «Уважение к национальным и религиозным традициям как компонент гуманитарных стандартов профессии полицейского». В ней говорится и об обычных правилах вежливого поведения, которые сами по себе уже являются залогом толерантности, и о некоторых особенностях бытовых традиций разных народов. Третий раздел «Принцип равноправия граждан перед законом как основа толерантного поведения» делает акцент на таком явлении, которое получило определение «этническая избирательность», говорит редактор и составитель учебника, профессор РГПУ имени Герцена Лариса Никифорова.
Учебник носит такой как бы разъяснительный характер, одновременно отчасти проблемный, заставить задуматься, увидеть себя со стороны. Речь идет о том, что на основании одного только внешнего облика человека неправильно, нельзя применять к нему какие-то меры принуждения. Доля преступлений, совершаемых мигрантами, она все время остается примерно на одном уровне, и, скажем, это 4%. А при этом, когда мы видим, кого останавливают полицейские на улицах, чтобы проверить документы, то, наверное, это будет не 4%, а 94% лиц с ярко выраженным этническим фенотипом. На основании одного только внешнего облика применять к человеку какие-то меры – это вот дискриминация.
В этом же разделе пишется о невежливой речи, разбираются примеры того, как вмешиваются полицейские в проведение праздника Курбан-Байрам, вызвавшее в свое время столько нареканий у горожан. В другом разделе учебника говорится о мусульманских традициях, которые приняты во многих семьях и с которыми полицейскому хорошо бы ознакомиться.
Скажем, вот не принято заходить без особой необходимости в женскую часть дома. Не положено или не принято женщине одной посещать общественные учреждения, в том числе учреждения полиции, которые относятся к общественным учреждениям. Сталкиваясь в этой ситуации с противодействием, полицейский должен как минимум понять, что это агрессия или это просто вот бытовая граница, которая, в общем, никакого отношения там к криминалу не имеет. Либо описываем, что, скажем, у мусульман принято мыть руки не только перед едой, но и после еды. Пишем о том, что, например, даже если вот речь идет о задержанном, и если есть такая возможность, то почему бы не дать человеку возможность вымыть руки после еды? То есть вот чтобы в таких мелочах не совершать поступков, которые могут быть трактованы как дискриминационные.
Все это звучит хорошо и правильно, но как это согласуется с повседневной политикой, о которой говорится в том же учебнике, с практикой оскорбления мигрантов и сбора с них дани в пользу полицейских? Говорит один из авторов юридической части учебника, сотрудник Петербургского университета Сергей Олейников.
Мы понимаем, что мы полностью эту проблему не решим, но какой-то шаг в этом направлении сделать. Хотя бы через разъяснение. С помощью закона, конечно, не привить любовь со стороны не только полицейского, вообще любого человека, одного к другому. Задача такая не ставится. Но закон запрещает проявление ненависти, вражды по признаку национальности. Эти положения были разъяснены. Во-первых, во-вторых, толерантность ведь не нужно понимать как такая вседозволенность и всетерпимость. Закон здесь как раз в установлении пределов толерантности, ее границ. Если человек нарушает нормы действующего закона, то независимо от того, какой он там национальности, расе, религии принадлежит, функция полицейского, невзирая на лица, такое поведение пресекать.
Конечно, такие учебники когда-нибудь помогут, но, как говорил поэт, жаль только, что в эту пору прекрасную жить не придется ни мне, ни тебе, замечает правозащитник Юрий Вдовин.
Конечно, уровень нашего личного состава с точки зрения понимания основных задач, которые стоят перед полицией, просто для этих вот полицейских недостижим вот само понятие их роли и задачи. Дело в том, что вот офицерский состав там повыше рангом, с ним с каждым в отдельности можно говорить, они вроде как вменяемые люди. Но когда собирается больше 2-3 человек, это уже превращается в обычную российскую милицейско-полицейскую команду, которая скорее заинтересована в том, чтобы повысить свой материальный уровень за счет вот каких-то других упражнений.
Создатели учебника понимают, что его появление только первый шаг, что ситуацию не оздоровить без изменений в миграционной политике, к которой полиция не имеет отношения, а также без повышения общей культуры в городе. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе достигли соглашения о финансовой помощи Греции и укреплении стабильности единой европейской валюты. Юрий Лужков намерен подать иск в суд на главу администрации президента России Сергея Нарышкина. Бывший сокамерник Михаила Ходорковского Александр Кучма попросил политического убежища в Великобритании. В Амурской области женщин-заключенных избивал заместитель начальника колонии майор Сергей Зычков. Число жертв землетрясения на востоке Турции достигло 481. В Европарламенте в Страсбурге сегодня объявят имя лауреата премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова. Средний размер взятки в России вырос до 3 миллионов рублей, заявляют в МВД. Кинорежиссер Сергей Говорухин скончался в Москве. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Брюссель. Ночь спасения Европы.
Комментарии экспертов.
Журналист Люк Хардинг о России как мафиозном государстве.
Право автора.
Убийство фанатов. Неделя приговор.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов.
Инфляция в России за период с 1 по 24 октября составила 0,2%, а с начала года 4,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,5% и 6,8% соответственно. Согласно последнему прогнозу Министерства экономического развития, в целом по итогам текущего года инфляция в России может составить около 6,5% против 8,8% годом ранее. Объем просроченной задолженности по заработной плате в России за три года сократился на 40%, до 2 триллионов 400 миллиардов рублей, что соответствует докризисному уровню, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. На сегодня более 99% общей суммы долга приходится на долю корпоративного, а не бюджетного сектора. Федеральная антимонопольная служба России намерена до конца 2011 года организовать единую в стране систему биржевой торговли нефтепродуктами, заявил заместитель руководителя службы Анатолий Голомолзин. Он уточнил, что речь идет о создании единой торговой системы, которая объединит торги на всех биржах в России, где сегодня осуществляется торговля нефтепродуктами и в рамках которой будут действовать единые правила. Цены производителей автомобильного бензина в России в сентябре увеличились на 0,8%, причем с начала года их рост составил почти 16%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Для сравнения, на розничном рынке страны автомобильный бензин за сентябрь подорожал на 0,6%, а за 9 месяцев года примерно на 14%. Банк Японии не изменил базовую процентную ставку по кредитам, установленную в диапазоне от 0 до 1,1% годовых. К этому уровню ставка была снижена в начале октября 2010 года. До этого на протяжении почти двух лет она находилась на верхней границе текущего коридора. Для сравнения, действующая ставка в Соединенных Штатах сейчас установлена в диапазоне от 0 до 0,25%, в 17 странах еврозоны на уровне 1,5%, а в России 8,25% годовых. Курс доллара на сегодня 30 рублей 57 копеек, на 8 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 54 копейки, по сравнению со средой он подорожал на 14 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 39 центов.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель Радио Свободы Иван Трифилов. Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас о наиболее интересных событиях из мира культуры. Московский международный фестиваль сезона Станиславского открылся спектаклем «Барышня из Вилка». Это инсценировка прозы Ярослава Ивашкевича, известной по фильму «Анджия Вайде», руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис при участии Аллы Сигаловой и художника Андрея Фрейбергеса поставил его в Италии. Рассказывает обозреватель Радио Свобода Марина Тимашева.
Три года назад Алвис Херманис и Алла Сигалова работали в Модене, где находится одно из крупнейших театральных агентств Италии. С актерами, прошедшими кастинг, они выпустили спектакль «Барышня из Вилка», который с тех пор гастролирует по всему миру. На вопрос, в чем состояла роль Херманиса, а в чем ее, отвечает Алла Сигалова.
Когда хореограф и режиссер плавят одно действо, тогда мне интересно. Вот с Алвесом как раз вот тот вариант.
Там же очень много любви в этом произведении. И этот спектакль, он тоже о любви.
Любовь о невозможности любви, об утрате любви. Хотелось создать очень такое густое, чувственную, тягучую массу. Мизансцены, повороты головы, рука. Все полно, как нам кажется, с Алвесом смыслов.
Российские зрители с Алвесом Херманисом хорошо знакомы. Спектакли Нового Рижского театра – желанный гость на всех крупнейших международных театральных форумах. Кроме того, Херманис – автор рассказов «Шукшина» в Театре нации, которые уже несколько сезонов идут в Москве при неизменных аншлагах. Обычно спектакли мощных режиссеров похожи друг на друга. Авторский почерк легко узнаваем. Херманис – абсолютное исключение из правила. Все его спектакли разные. Происходит это потому, что он танцует от печки, то есть от литературного первоисточника, и находит ему точный сценический эквивалент. При этом он учитывает театральную традицию страны, которой принадлежит текст, будь то пьеса, проза или документальный материал. «Барышня из Вилка» прямо отсылают к великой традиции польского театра, для которой характерна предельная концентрация поэтических символов. Херманис, ведомые им актеры, никогда не опираются на достижения русской психологической школы, что не мешает его спектаклям производить впечатление психологически достоверных. Такой результат достигается благодаря искусному мизансценированию, выверенности пластического рисунка и звуковой партитуры. Все, что происходит на сцене, понятно без знания языка и без перевода. Херманис – большой мастер по части создания сценической атмосферы. Томление плоти прямо-таки разлито в воздухе. Все окрашено тонами настоящей золотой осени, когда природа красива предсмертной красотой. И костюмы тех лет. О, эти легкие чудесные платья, корсеты, чулки на резинках с нарисованными карандашом стрелками, эти замшевые туфельки на высоких каблуках. Глаз не отведешь. «Барышня из Вилка» – зрелище исключительной красоты. Это очень эротичный спектакль. Заметьте, что никаких голых тел и натуралистических подробностей в нем нет. Много тонкой, умной иронии, но в целом все очень грустно. Действие происходит в Польше в конце 20-х годов. Это история мужчины, который, придя с войны, внутренне остался на ней, и его отношения с женщинами. Их 6, и все они влюблены в Виктора. Победителя. Память о них спасала его на войне, но теперь, после войны, воспоминания для него оказываются реальнее самой реальности. Женщины, как разные лики жизни, которые пробуют вернуть себе внутренне опустошенного человека. Увы, усилия тщетны. Танатос торжествует победу над Эросом. Следует заметить, что при такой интерпретации обнаруживается сходство «Барышень из Вилка» с романом Исаака Башевиса Зингера, написанным уже после Второй мировой войны «Враги. История любви». Этим спектаклем театра «Современник» 2 ноября фестиваль «Сезон Станиславского» завершится. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Завершение программы «Свобода в полдень» – рубрика «Общественное мнение. Россия после выборов», как так называется одна из недавних публикаций на сайте аналитического центра Юрия Левады. Как представляют себе граждане жизнь в стране после 2012 года, рассказывает Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
На вопрос, в каком направлении будет развиваться политическая жизнь России после 2012 года, 38% россиян ответили: будет происходить развитие демократии. 9% опрошенных говорят о восстановлении прежних советских порядков, 15% о становлении авторитаризма, диктатуры и 13% о нарастании хаоса и анархии. Четверть респондентов затрудняются с ответом. Директор Левада-центра Лев Гудков о том, как представляют себе граждане жизнь после 2012 года.
Россияне полагают, что после выборов фактически ничего не изменится. Важных для их существования и повседневной жизни моментах. Потому что растет скептическое отношение к выборам. И большинство россиян от 70 до 75% по последним данным не верят в то, что и депутаты, и кандидаты в президент будут выполнять то, что они обещали перед выборами. И скепсис в этом отношении только нарастает. В 2007 году сомневались 70%, в этом году 75%. Некоторое недоверие или осторожный скептицизм по отношению к выборам, он переносится и на будущее. Но поскольку мы все-таки существуем в информационно управляемом пространстве, в пространстве управляемой демократии, то люди испытывают сильнейший дефицит в информации информацию о том, что будут делать политики, как они это реально будут осуществлять, вот некоторые намеченные пункты. Люди просто не знают. Поэтому усиливается и с каждым вот замером становится все больше и больше видна одна тенденция. Люди полагают, что ничего особенно существенного не изменится.
Относительное большинство, 38% опрошенных, полагают, что после выборов 2012 года в стране будет происходить развитие демократии. Можете ли вы предположить, что их заставляет так думать?
Ну, как и в других случаях, люди, это скорее отражает их надежды. Слабое пожелание о том, чтобы политическая жизнь в России развивалась все-таки в направлении демократии. Но реально здесь никакого ясности нету, и преобладает разброс мнений, который говорит о том, что никакой определенности, никакой авторитетной точки зрения в представлениях россиян не сложилось.
Но, насколько я понимаю, ведь и сейчас очень многие считают Россию демократической страной.
Да, именно путинскую политическую систему считают, что это все-таки движение некоторой в сторону демократии. Это любопытная вещь. Чаще об этом говорят полярные группы, как самые молодые, так и самые пожилые россияне. Ну, пожилые, понятно, они сравнивают это с советским временем и все-таки отмечают значительное улучшение. Молодые же рассматривают вот все заявления нынешнего руководства страны как один к одному, то есть как принимает их за чистую монету. Они очень слабо включены в политику, их политика не интересует, и поэтому они удовлетворяются тем, что есть.
Тем не менее, в каких областях жизни люди более всего хотели бы перемен после президентских выборов?
Ну, это в тех областях, которые больше всего их заботят и которые они считают самыми главными проблемами. И это вот, собственно, и есть претензии, которые они предъявляют правительству. Это, прежде всего, продолжение экономических и политических реформ, соответственно, развитие экономики. Надеются на это 68%. Но, опять-таки, надеются с некоторой осторожностью. Полагают, что скорее будет происходить, чем определенно будет происходить. Баланс между надеждами и сомнением почти равен в таких областях, как укрепление, там, скажем, уважения прав человека и соблюдение норм частной жизни, отказ от вторжения государства в частную жизнь человека. Лучше всего обстоит дело в тех областях, которые далеки от повседневной жизни россиян, и которые россияне не могут так компетентно оценить. Это, прежде всего, область международных отношений, где россияне считают, что все будет улучшаться. И так хорошо, и будет улучшаться. Но это явный результат пропаганды и ограниченности информации.
Это был директор Левада-центра Лев Гудков. Напомним, что исследования, о которых идет речь, центр провел по своей инициативе в октябре этого года по репрезентативной всероссийской выборке среди 1600 человек. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.
Над рубрикой «Общественное мнение» работала Вероника Баде. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Над ней сегодня работали продюсер Олег Львов и ведущая Светлана Павлова. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы», ведущая Елена Рыковцева. Как удалось избежать Третьей мировой? В гостях писатель Виктор Суворов и собственный корреспондент «Новой газеты» в США Евгений Бай. Не пропустите программу «Час прессы» в 13 часов 7 минут. А я желаю всем удачного дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Свечи, цветы и портреты погибших на ступенях театрального центра на Дубровке.
Вынесен единогласно виновный и не заслуживают снисхождения.
17 стран еврозоны приняли чрезвычайно важное решение.
К концу дня у нас получился всеобъемлющий план.
Здесь ужасно. Наши дома разрушены, и мы вынуждены жить под открытым...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».